«Дражайшая матушка», – писал Марков. «Хочу рассказать о повороте событий с книгами. Вчера вечером дракон спалил нашу штаб-квартиру. Но, о чудо из чудес, нам дали другую, прямо напротив оперы, в квартале под названием Псевдополис-Ярд. Сержант Колон говорит, что это мы поднимаемся по социальной лестнице. А еще он велел Шнопсу даже и не думать продавать мебель. Подниматься по социальной лестнице – новая для меня метафора. Я еще не совсем понял ее смысл. Это вроде как врать, но только более красиво сказанное. Здесь даже постелены специальные ковры, чтобы о них вытирали ноги. Сегодня уже два раза к нам приходили люди. Рвались в погреба искать там дракона. Просто диву даешься. Суют нос повсюду, копаются в шкафах, заглядывают на чердаки и так по всему городу. Прямо лихорадка какая-то. Хотя, конечно, люди хоть чем-то заняты. Так у них будет меньше времени на всякие правонарушения. Но с другой стороны, как говорит сержант Колон, когда отправляешься на обход и кричишь 12 часов и все спокойно, а дракон тем временем расплавляет какую-нибудь улицу, то чувствуешь себя как-то неуютно, словно неправду говоришь. Я съехал от госпожи Лады и переехал сюда, потому что спален здесь хоть отбавляй. Когда я уходил, было грустно, и девушки испекли для меня торт. Но, по-моему, это к лучшему, что я уехал. Хотя госпожа Лада ни разу не брала с меня за проживание. Что очень мило с ее стороны. Она ведь вдова, и у нее так много прекрасных дочерей. Все на выданье. Их надо ставить на ноги, плюс приданое всем готовить. А еще я подружился с орангутаном. Он постоянно ходит к нам, чтобы узнать, нашли мы его книгу или нет. Шнопс называет его блохастым придурком. Но это потому, что проиграл ему 18 партий в дуркера. Это такая азартная карточная игра. Я в нее не играю. Я говорил Шнопсу про акты об азартных играх. Но он сказал, а не пошел бы ты. Что, по-моему, уже есть нарушение постановлений о приличиях от 1389 года. Но я решил проявить сдержанность. Капитан Ваймс заболел, и за ним присматривает госпожа. Шнопс говорит, все знают, что у нее не все дома. Но сержант Колон возражает, мол, это все от того, что она живет одна в таком домине с кучей драконов, а на самом деле она чистое золото. И капитан должен быть ей по гроб жизни благодарен, поскольку она поставит его на ноги. Лично я никак не возьму в толк. По-моему, капитан вполне прилично держался на ногах, за исключением тех случаев, когда был немного навеселе. Сегодня утром я ходил прогуляться с Рид и показал ей много интересных образчиков чугунного литья, разбросанных по городу. Она сказала «жуть как интересно», а потом сказала, что я ничуть не похож на парней, которых она встречала до сих пор. Ваш любящий сын Маркоу. Постскриптум. Надеюсь, у Мятки все хорошо. Он тщательно сложил листок и засунул его в конверт.
«Солнце садится!»
– заметил сержант Колон. Маркоу, который как раз в этот момент ставил восковую печать, поднял глаза.
«Значит, скоро ночь!» – уточнил Колон.
«Да, сержант!» Колон пробежался пальцами вдоль воротничка. Кожа у него была впечатляюще и похвально розовой. Все утро сержант усердно мылся, но люди по-прежнему предпочитали держаться от него на внушительном расстоянии. Некоторые рождены, чтобы приказывать. Другие сами добиваются этой возможности. А на третьих, необходимость приказывать обрушивается как гром среди ясного неба. Сержант принадлежал к последней категории и был не в восторге от свалившихся на него обязанностей. Вот-вот должен был наступить момент, когда ему придется сказать, что пора выходить патрулировать улицы. Он не хотел патрулировать. Все, чего ему хотелось, это найти подвальчик поглубже и окопаться там. Но, как говорится, положение обязывает. Если он сейчас за главного, ему придется это сделать. Нет, его угнетало вовсе не одиночество власти. Перспектива стать зажаренной живьем властью – вот что составляло проблему и угнетало. Кроме того, он прекрасно понимал, что если в ближайшем будущем они не разузнают что-нибудь о драконе, то Патриций будет крайне недоволен. А Патриций был весьма демократичный в своем недовольстве. Он находил массу изысканных и довольно-таки болезненных способов, чтобы охватить своим недовольством максимально большое число окружающих его подчиненных. «Ответственность, – думал сержант, – ужасная вещь. И пытки тоже ужасная штука». Насколько он мог видеть, два эти понятия с угрожающей скоростью двигались в направлении друг друга. Поэтому он испытал чрезвычайное облегчение, когда к псевдополис-ярду подкатил скромный экипаж, очень старый и видавший виды. Дверцу украшал облезлый герб. На задней дверце масляной краской было выведено краткое и куда более современное изречение «Я люблю драконов». Из экипажа, передернувшись от боли, вышел капитан Ваймс. Вслед за ним выплыла женщина, известная сержанту под именем «Безумная Сибилла Овниц». А замыкал шествие, послушно подпрыгивая на поводке, миниатюрный... Сержант слишком разнервничался, чтобы отдавать себе отчет в истинных размерах существа.
«Чтоб мне пусто было! Другие в лепешку расшибаются, а этим стоило только из дому выйти, как они тут же его изловили!»
Шнопс наконец-то оторвал глаза от карт. Капрал все никак не мог понять, что невозможно блефовать с противником, который непрерывно улыбается. Библиотекарь воспользовался моментом, чтобы выудить снизу колоды пару нужных карт.
«Не будь идиотом! Это всего лишь болотный дракончик!»
Просветил его Шнопс.
«Она хороша, это госпожа Сибилла! Настоящая дамочка!»
Колонн с Маркоу медленно повернулись к нему. Но объяснять Шнопсу правила приличия было бесполезным занятием.
«И нечего так на меня пялиться!»
Разгорячился Шнопс.
«Настоящую даму я с первого взгляда могу распознать! Она угостила меня чаем, и чашечка была тонюсенькая, точно лист бумажный, а в ней настоящая серебряная ложка!»
Продолжал он тоном человека, которому посчастливилось перекинуть шаткий мосток через гигантскую социальную пропасть.
«И я вернул ложку, так что хватит на меня таращиться!»
«Ага, вот значит, как ты проводишь свободное от службы время!» Хмыкнул Колон.
«Не твоего ума дело, как я его провожу!»
«Ты что, в самом деле вернул ложку?» Недоверчиво переспросил Маркоу.
«Да, черт побери, вернул!»
Окончательно раскипятился Шнопс.
«Смирно, ребята!»
Отдал приказ сержант. При виде капитана Ваймса на него накатила волна облегчения. Госпожа Овниц и капитан вошли в комнату. С привычным отвращением Ваймс оглядел своих людей.
«Мой взвод!» – неразборчиво промямлил он.
«Отличная команда!» – похвалила госпожа Овниц. «Строй и дисциплина – все как в старые добрые времена!»
«Строй, по крайней мере, есть!» – пробормотал Ваймс.
Госпожа Овниц ободряюще улыбнулась. Это вызвало странные телодвижения и шарканье в рядах. Сержант Колон посредством неимоверных усилий ухитрился выпятить грудь дальше живота. Маркоу, вопреки вечной привычке сутулиться, приосанился. Шнопс принялся бравировать военной выправкой. Руки к бокам, носки вперед, куриная грудь раздута. Казалось, капрал вот-вот оторвется от земли и взлетит.
«Я всегда считала, что мы можем мирно спать в моей постели, зная, что эти мужественные люди стоят на страже нашей безопасности», произнесла госпожа Овниц с царственным спокойствием, прохаживаясь вдоль строя словно груженный сокровищами корабль, гонимый легким морским ветерком.
«А это кто?»
Нелегко орангутану стоять по стойке смирно. Если тело еще в состоянии кое-как схватить общую идею, то коже это не удается. Однако библиотекарь старался изо всех сил. Бесформенный, но исполненный почтения, он замыкал строй, салютуя сложным жестом, выполненным только в том случае, если у вас рука 4 футов длиной.
«Вольно-наемный!»
– быстро сориентировался Шнопс.
«Особые человекообразные силы!»
«Весьма ценная инициатива», – одобрила госпожа Овниц. «И давно ты в человекообразных, дружок?»
«О-ок!»
«Прекрасно!»
Она повернулась к Ваймсу, который смотрел и не верил своим глазам.
«Это все твоя заслуга», – сказала она. «Отличная команда, прекрасные люди!»
«О-ок!»
«И антропоиды!»
Даже бровью не поведя, поправилась госпожа Овниц. Несколько незабываемых мгновений прекрасные люди и антропоиды чувствовали себя, как будто только что вернулись из похода, в ходе которого, без всякой посторонней помощи, завоевали отдаленную провинцию. Они гордо расправили чешуйки, и в зобах у них что-то клокотало, как выразилась бы госпожа Овниц, описывая их состояние, которое, честно говоря, было прямо противоположно типичному для них самочувствию. Даже библиотекарь был польщен и ради такого случая пропустил вольное «дружок» мимо ушей. Громкий звук чего-то сочащегося и сильный запах заставили всех оглянуться. Паинька Биндель Камнешлеп с видом глуповатой невинности растопырил крылья над тем, что было не столько пятном на ковре, сколько дырой в полу. Обожженные края курились. Госпожа Овниц вздохнула.
«Не беспокойтесь, госпожа!»
Бодрым тоном успокоил ее Шнопс.
«Сейчас это уберут!»
«Видите ли, с ним такое иной раз случается. От радости!»
Объяснила она.
«Отличный образчик! Вам очень повезло, госпожа!»
Продолжал Шнопс, упиваясь новой ролью светского льва.
«Повезло не мне», – ответила она. «Теперь этот дракон принадлежит капитану. Или, может, всем вам. Он будет служить вам в качестве талисмана. Его зовут Паинька Биндель Камнешлёп Щеботанский».
Паинька Биндель Камнешлёп Щеботанский, немало не смущаясь своего звучного имени, принялся обнюхивать ножку стола.
«Очень смахивает на моего брата Эрола»,
– сообщил Шнопс, ставя все на козырную карту этакого душки, развеселого городского воробушка.
«Такой же востроносый! Простите за фамильярность, госпожа!»
Ваймс смотрел на дракончика, увлеченно исследующего новое окружение, и знал, теперь он отныне и навсегда Эрл. Дракончик попробовал стол на вкус, пожевал образчик, выплюнул, свернулся клубочком и погрузился в сон.
«А он ничего тут не подожжет?» – встревоженно спросил сержант. «Вряд ли. По-моему, он так до сих пор и не сообразил, для чего предназначены пламявыводящие железы», – успокоила его госпожа Овниц.
«Но ведь и расслаблению его тоже не научишь», – возразил Ваймс. «Короче, ребята, ок, я не к тебе обращаюсь. Что это здесь делает?»
Засуетился
в поисках оправдания колонн.
«Я, ну, в общем, пока тебя здесь не было и все такое, нехватка людей, сам понимаешь. Маркову вот сказал, что закону это не противоречит. В общем, я привел его к присяге, сэр. Настоящий орангутан, сэр».
«И какое же у него звание?»
«Особый констебль, сэр», – покраснел Колон. «Ну, вроде добровольной гражданской стражи».
Ваймс всплеснул руками.
«Особый констебль? Черт побери, это не особый, это прямо-таки уникальный констебль.
Библиотекарь одарил Ваймса широкой улыбкой.
Это только временно, сэр, на чуть-чуть, так сказать, умоляюще продолжал Колон. Мы нуждаемся в помощи и... Короче, он вроде как единственный, кому мы нравимся.
По-моему, крайне ценная инициатива, похвалила госпожа Овниц. Здорово у вас это получилось с орангутаном.
Ваймс лишь пожал плечами. Мир достаточно сошел с ума. Хуже уже не будет.
Ну хорошо, сказал он. Хорошо, сдаюсь. Выдай ему значок. Хотя будь я проклят, если знаю, где он будет его носить. Прекрасно. Лучше не придумаешь. Почему бы и нет?
Капитан, ты хорошо себя чувствуешь?
Осведомился Колон, воплощение заботы.
Отлично, замечательно. Добро пожаловать в новую ночную стражу.
Восклицал Ваймс, бесцельно расхаживая по комнате.
Превосходно! В конце концов, платят-то нам гроши, так что почему бы и не нанять каких-нибудь обези...
Рука сержанта вежливо заткнула рот Ваймса.
Один момент, капитан!
Взволнованно обратился Колон к остолбеневшему Ваймсу.
Это слово произносить нельзя. Ну, то самое, которое на букву О. Услышав его, он прямо-таки взвивается, сэр. Ничего не может с этим поделать. Полностью утрачивает самообладание. Как красная тряпка для этого, как его там. В общем, орангутан пойдет, сэр, но только не слово на букву О. Потому что, сэр, обидевшись, он не станет дуться и забиваться в уголок. Понятно, куда я клоню? А кроме этого, с ним никаких проблем. Хорошо, главное не называть его обезьяной. О, черт!
Братья нервничали. Наставник слышал, о чем они перешептываются. Он задал слишком большую скорость. Нет, это не для них. Он планировал вводить их в суть заговора постепенно, выдавая истину по капле, чтобы их крохотные умишки успевали все переварить. И то просчитался. Сейчас нужна была твердая рука. Твердая, но справедливая.
«Братья!»
– вопросил верховный старший наставник.
«Заведены ли должным образом жернова правдивости?»
«Чего?»
– неопределенно переспросил брат сторожевая башня.
«А, жернова! Угу, заведены, само собой!»
«А ласточки знамения, отвлечены ли они?»
Брат Штукатур виновато уставился на верховного старшего наставника.
«Чего? Я? Да, прекрасно, все в порядке, отвлечены, да!»
Верховный старший наставник сделал паузу.
«Братья!»
Его голос звучал тихо и проникновенно.
«Мы так близки к цели! Остался всего один раз! Всего лишь несколько часов! Всего один раз, и мир наш! Братья, вы меня понимаете?»
Брат Штукатур заерзал.
«Как сказать?»
– покачал головой он.
«То есть, разумеется, да, насчет этого никаких страхов. За ваш успех все 110%!»
«Сейчас он скажет «только», –
подумал верховный старший наставник.
«Только?»
«Ну точно! Только мы, то есть каждый из нас... Нам было так странно. Нет, в самом деле, после того, как вызываешь дракона, чувствуешь себя совсем иначе, вроде как...
очищенным!»
Пришел на помощь брат Штукатур.
«Да, а еще это похоже на...»
Некоторое время брат Сторожевая Башня боролся с узами косноязычия.
как будто из тебя что-то вынимают.
Высасывают,
подсказал брат штукатур.
Да, он верно сказал, и мы, в общем, мы беспокоимся, может, это все-таки немного рискованно.
Как будто у тебя из твоего самого что ни на есть настоящего живого мозга жуткие твари из подземных измерений что-то высасывают,
завершил брат штукатур.
А я себя чувствую, будто голова очень болит. Очень-очень, аж до тошноты.
Голос брата сторожевой башни прозвучал беспомощно.
И вот мы думали, ну, насчет всех этих дел с космическим равновесием и прочим, потому как, ну, в общем, посмотрите, что случилось с беднягой-туговодцем. Вроде как суд, вот.
Ну, спрятался у него в огороде какой-то обезумевший крокодил. Что с того?
Возразил верховный старший наставник.
То же самое могло произойти с кем угодно. Однако я понимаю ваши чувства.
Правда понимаете?
Поднял брови брат сторожевая башня.
О, да, конечно. Они ведь так естественны. Все великие волшебники испытывают некоторую тревогу перед тем, как подступиться к великому делу. К такому, например, как наше.
Братья приосанились. Великие волшебники. Ага, это мы, собственной персоной.
Но через несколько часов все будет кончено, и я убежден, король вознаградит вас со всей щедростью. Вас ждет славное будущее.
Обычно это срабатывало. Однако в данном случае номер не прошел.
«А как же дракон?»
– начал брат сторожевая башня.
«Не будет никаких драконов! Надобность в драконе отпадет! Слушайте!» – принялся убеждать верховный старший наставник. «Это ведь так просто! Явится некий паренек с чудесным мечом! Всем известно, что у королей всегда при себе чудесные мечи!
Это будет тот самый чудесный меч, о котором вы нам рассказывали, верно?»
Спросил брат штукатур.
«И когда он коснется им дракона!» Продолжал верховный старший наставник. «Дракон! Пуф!»
«Ваша правда, они это умеют!» Согласился брат-привратник. «С моим дядей было дело, он распнул ногой болотного дракона!» Застукал его, когда тот жрал тыквы у него на огороде. Чёртова зверюга чуть ногу ему не отхватила.
Верховный старший наставник вздохнул. Еще несколько часов терпения, совсем немного, и с этим будет покончено. Единственное, с чем он еще не определился, это отпустить их на все четыре стороны, кто им поверит-то в конце концов, или прислать за ними стражников, чтобы их арестовали за беспредельный идиотизм.
«Нет!» – терпеливо объяснил он. «Я имею в виду, что дракон испарится! В этот момент мы отошлем его во свояси! Конец дракону!»
«А разве люди не станут испытывать некоторые подозрения?» – спросил брат штукатур. «Разве они не подумают, а почему от дракона ничегошеньки не осталось?»
«Нет!» –
победоносно отрубил верховный старший наставник.
«Потому что одного прикосновения меча справедливости и истины будет достаточно, чтобы навеки уничтожить это исчадье зла!»
Братья ошеломленно уставились на него.
«Или, по крайней мере, так подумают люди!» – добавил он. «В нужный момент можно будет подпустить мистического дымка!»
«Мистический дымок! Как все оказывается просто!»
Восхищенно пробормотал брат Палец.
«Значит, никаких остатков?»
С некоторым разочарованием уточнил брат Штукатур. Брат Сторожевая Башня прокашлялся.
«Не знаю, примут ли это люди!»
недоверчиво рассудил он.
«Больно уж аккуратно все получается. Вроде как наводит на мысли».
«Значит так!»
– решил поставить точку верховный старший наставник.
«Они примут все! Это произойдет у них на глазах! Люди будут так жаждать победы нашего мальчика, что и задумываться особо не станут! Будьте уверены! А теперь давайте приступим!»
Он сосредоточился. Да, сегодня пошло еще легче. Легче с каждым разом. Он ощутил чешую, почувствовал ярость дракона, когда проник туда, куда ушли драконы. Потом навязал зверю свою волю. Это власть, и она принадлежит ему.